Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 стиха по 14. «И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Эта глава начинается с таких слов. «И вышед Иисус, шел от храма». Что произошло впереди, перед тем, как он сказал эти слова? Читаем из предыдущей главы. Он говорит в 23 главе Евангелия от Матфея о том, что израильское общество ведут вожди слепые, которые не понимают истины, которые дополняют меру своих отцов. То есть упоминает Иисус Христос тот факт, что во все века до этого момента, пока Иисус Христос пришел, значит, что отцы их убивали пророков. Истина была настолько извращена, он говорил, что на седалище Моисеевом сели книжники и фарисеи. И он говорит, горе вам, книжники и фарисеи. То есть, не предсказывает он им ничего хорошего. Если так взять, вообще израильский народ, это был единственный народ на земле. Единственный, который почитал Бога. И, естественно, они ждали Мессию, который придет воцариться. И, то есть, он их как бы наградит своим царством, даст все блага. Будут они свободны от Римской империи, от рабства. И будут как бы княжеским народом на земле. Но Иисус пришел на землю, пришел к своим. Мы знаем, что Библия пишет, пришел к своим, и свои не приняли его. Он им говорит, что настолько истина была извращена, что ожидает этот народ, который ожидает награды от Бога, вместо этого их ожидает гибель. И он говорит, значит, в 23 главе Евангелия от Матфея, с 32 стиха, «Дополняйте же меру отцов ваших». То есть, что отцы ваши, у фарисеев и саддукеев, книжников, они уже какую-то меру свою наполнили, да, а вы как бы дополняете. Змии, порождение ехиднины. Как вы убежите от осуждения в гиену? То есть он прямо предсказывает, что вы не сможете убежать, как бы вы ни изгибались, как змеи. И дальше сказано, «Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы их убьете и распнете». Заметьте, он говорит, что посылал и посылаю, что и сегодня, в этот момент, когда Христос обращается к израильскому народу, он говорит, что я послал вам и пророков, которые говорили то, что вы не понимаете, и мудрых людей, которые по-своему вам объясняли, что не тем путем идете, и книжников, которые изучали книги, знали истину, читали пророков, говорили, что вот с израильским народом то-то и то-то происходило, что было то-то и то-то, что то же самое будет и с вами. И сказано, вы иных убьете, то есть заметьте, говорится уже наперед, вы иных убьете, иных будете бить в синагогах. Обратите внимание, где бить будут. В церквях будут бить, другими словами. Но не будут же неверующие бить в синагоге. То есть, что между вами, в синагоге, в храме будут люди. Это он уже говорит, что моих учеников пока не гонят, гонят только меня. меня распнут, но после меня будут те, которые продолжат это дело, которые будут вам говорить, потому что они будут вас любить, они будут желать вас спасти, но вы будете бить их в синагогах, иных распнете, убьете, и гнать из города в город». Казалось бы, Бог говорит: «Я пошлю своих людей, которые от меня истину скажут вам, а они будут считать, что они Богу служат, и его посланников будут убивать». То есть, у них будет такое понятие, что они в истине стоят, и что их религия правильная. И дальше сказано: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Заметьте даже, какой интересный оборот речи. «На вас да придет кровь праведная». То есть, заметьте, потомки, которые знают о том, что наши отцы делали до сих пор, если не берут для себя какой-то урок положительный, а продолжают убивать, то получается, вы не только ответите за кровь тех, которые вы убиваете в свое время, но даже и за тех от самого Авеля. Казалось бы, но почему мы будем отвечать за кровь Авеля? Да дело в том, что история эта написана. Библия нам повествует, что все люди, поднимавшие руку против Бога, они потерпели. Мы же, осуждая их, продолжаем делать то же самое. Выше я еще хотел обратить ваше внимание, написано в 29 стихе: «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, то есть подтверждаете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». Интересно обратить внимание на тот факт, что когда Бог посылал пророка в свое время к израильскому народу, то пророка того, который в это время приходил, они убивали. Когда же появлялось следующее поколение израильского народа, они предыдущему мертвому строили гробницы и украшали их, то есть памятники ставили, увековечивали их память, но которые приходили в их же время, они также продолжали убивать. Можно даже так сказать, что в Израиле был всегда сдвиг по фазе, что убивают того, который сегодня конкретно говорит, но ценят того, который мертвый. И так было всегда. Предыдущих пророков любили, и только любили потому, что они мертвые. А читали их почему? Потому что этот народ уже читает современный, но они говорят: ну это же к тому поколению относилось, ой, как они плохо поступали, а вот мы тут совсем не так поступаем. И в этот момент приходят пророки новые, Бог говорит, что я всегда посылал и всегда посылаю, и всегда были люди, которые будут говорить обо мне правильно, но вы их в свое время будете убивать. Так вот, все, вот этот весь род людей, которые гнали Христа, пророков и посланных им, они как бы, этот род продолжается, начинается от Каина, да, и продолжается до самого второго пришествия. И все они, зная о действиях своих предшественников и делая то же самое, как бы наполняют меру беззакония, то есть как бы собирают себе наказание на суд великого дня. И дальше сказано: «Истинно говорю вам, что все сие», заметьте, что именно все сие, «кровь праведников придет народ сей». То есть, обратите внимание, что «взыщу кровь». То есть, отвечу, накажу вас, как будто бы вы лично всех убивали. Потому что дух у вас один и тот же. И дальше сказано в 37 стихе: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков». Заметьте, не говорит Христос: «Иерусалим, Иерусалим, слава Божия на земле». А что «испокон веков, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих». Заметьте, а как он их хотел собрать? Каждый раз посылая своего посланника и говоря, каким путем идти, какое дело надо делать, а что не надо делать, он хотел обратить Израиль с тех путей, на которые они уклонились. То есть, чтобы они ушли с пути зла, с пути греха. Каждый раз через какого-либо пророка, который обличал Израиль в грехе и говорил, как надо жить, через него Господь Бог или Иисус Христос хотел собрать детей своих. Заметьте, они считаются дети, потому что они знают Бога. Они служат, совершают форму религиозную. Но заметьте, собираться к Богу не хотят. Обратите внимание, мои дети, мною рожденные, мною благословленные, да, и в то же самое время не хотящие прийти поближе, то есть рядом с Богом, но не в Боге. И сказано: «Я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Обратите внимание, когда Израиль захотел прийти к Богу, они считали, что они с Богом, и нечего нам идти. Когда приходили пророки и говорили, что вы не с Богом, они указывали на грехи, которые делал Израиль. Они же аргументировали факт причастности к Богу чем? В храм ходим, храм отстроили, священники служат, жертвы приносятся, праздники празднуются. Как мы не с Богом? То есть факт принадлежности к Богу они определяли по формам религии. Пророков же Бог посылал к ним и говорил, что факт принадлежности к Богу не формы религиозные, которые вы совершаете, а именно ваша жизнь, отсутствие грехов. Возьмите для примера хотя бы Исаия 1 глава. Там пишется о том, что это народ содомский, князья гоморские. Такое как будто бы оскорбление сказано в адрес своего собственного народа. А дальше говорятся такие слова: «Зачем мне ваши субботы? Зачем мне ваши праздники? Зачем мне ваши жертвы?» И он даже такое говорит: «Когда вы простираете руки свои ко мне, я отворачиваю лицо свое. Когда вы умножаете свои моления, я закрываю уши, я закрываю глаза». И дальше он прямо говорит: «Ваши руки полны крови». То есть здесь речь не идет о том, что израильский народ все до единого занимались убийством, как бы проливали кровь. Но любое преступление, кто-то кого-то обманул, это чья-то кровь, это чьи-то страдания. Кто-то кого-то обидел, отнял что-то, да. Кто-то не проявил милости и сострадания, это все называется кровь ваша. И он прямо говорит: очистите руки. И тогда, говорит, обратитесь ко мне, и я отвечу на ваши молитвы. Заметьте, самый важный момент. Бог говорит о том, что единство с Ним совершается не через религиозное служение, имеется в виду в храме, в церкви, а именно через принадлежность по духу. Мысли, чувства и дела должны соответствовать Духу Божьему. И дальше в 39-38 стихе, это Евангелие от Матфея, 23 глава, сказано: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Обратите внимание, храм, который вы мне построили, в котором так пышно и торжественно совершаются обряды, Иисус говорит: дом ваш пуст, то есть, что Бог там не живет. Что не хочет Бог жить в золоте, в серебре, не хочет Бог видеть кровь, которая течет от жертвенника. Нет милости, нет сострадания. Помните слова, сказанные однажды: «О, если бы вы знали, что значит милости хочу». Что в Израиле не было милости, не было сострадания. Люди были черствые, жестокие и в то же самое время внешне очень набожные. И сказано: «За эту набожность, которая только в храме, дом ваш оставляется, и он становится пустым, что все ваши жертвоприношения к кому обращены? К пустоте». И дальше: «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен гряды во имя Господне». Заметьте, что я не приду опять до тех пор, пока что не воскликните: благословен. То есть я пришел вас обличить, и вы не сказали, что я благословен, вы сказали: ты проклят, распните его, да? А теперь он говорит: я к вам вернусь только тогда, когда вы примете мое обличение, обличение всех пророков, и скажете: благословляем тебя, приди в грядущее во имя Господне, мы выполним то слово, которое ты скажешь. И заметьте, эти слова сказал Иисус. Рядом были ученики Иисуса Христа. И дальше 24 глава Матфея. Вышел Иисус, шел от храма. Значит, эти слова он говорил или во дворе храма, или в храме. И приступили ученики его, и заметьте, послушали, что говорил Иисус, и такая странная речь. Приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. То есть в другом месте, в другом Евангелии сказано, что они говорили, как он богато украшен, как он красиво построен. То есть они восхищались красотой храма. И Иисус же сказал им: видите ли все это? Все это красивое убранство, вся эта пышность, все это золото. Истинно, то есть я говорю справедливо, так будет. Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Получается, там, где нет живой христианской жизни, где Господь не живет в сердцах, Богу не нужны вообще такие храмы, такие церкви. Это Он говорит ученикам относительно того народа, из которого они произошли. И дальше сказано: когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? То есть, заметьте, когда Иисус сказал, что не останется камня на камне от этого храма, значит, все-таки засело в них вот это слово. Мы восхищаемся, мы думаем, что израильский народ – Божий народ, что ты установишь царство в этом городе Иерусалиме, в этой стране Иудеи, да? Что мы будем князьями твоими, и в то же самое время разрушение храма, камня на камне не останется. И сказано… Они спрашивают: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Вполне возможно, что они подумали, что разрушение храма будет вместе как бы с другим событием. Признак твоего пришествия и кончина века. Иисус сказал им в ответ: берегитесь. Смотрите, он говорит, когда будет разрушение храма, что вы в этот момент что должны делать? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Почему Христос говорит в этот момент такие слова ученикам? Своим, будем говорить, будущим апостолам. Почему он говорит «берегитесь»? Почему он за них переживает? Он говорит открытым текстом, что этот весь род убивал моих пророков и теперь собирается меня убить. Они стоят и восхищаются храмом. То есть, другими словами, их мировоззрение было похоже на мировоззрение израильтян. Значит, они все-таки тоже не отличали. Чем отличается истинная религия от неистинной? Получается, благодаря вот этому непониманию, Иисус предполагал, что с таким пониманием, как они в данный момент говорят и понимают происходящие вещи, вполне возможно, что они могут подпасть под влияние лжепророков. Что кто-то их сможет обмануть. И не нужно ходить далеко за примером. Вы помните такие случаи? Иисус говорит: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. То есть, были фарисеи, саддукеи, стояли ученики, он им что-то говорил, а те, в свою очередь, свое что-то говорили, совершенно по-другому понимая. Он им говорит: ну только что мы отошли, берегитесь вот этой закваски, вот этого душка самоправедности. Они им послушали и сами себе думают: наверное, мы забыли хлеба купить. Он говорит: ну неужели вы настолько глупы и забывчивы? Ну, говорит, недавно вы сколько видели, сколько я накормил людей хлебами и рыбками? Ну неужели вы не думаете, что я тут про хлебы еще говорю? То есть, множество примеров в Библии есть, когда ученики сами не понимали, чем же отличается его царствие. Смотрите, он говорит, что в моем царстве кто больше будет? Кто больше унизится, кто станет слугой, тот будет и в моем царстве большим. Они тут же сидят и спорят, кто будет больше, и представляют, что это будут престолы, что это буквальное царство, и что каждый будет друг друга унижать, оскорблять и заставлять себе поклоняться. И он опять им говорит, берет дитя, ставит между ними, и опять начинает объяснять простую элементарную истину, что с таким гонором, какой у вас, ни о каком царстве не идет речь, ни о каких престолах не идет речь. Вспомните еще один такой пример. Христос говорит, что в покибытии, то есть впоследствии, вы будете сидеть на 12 престолах и будете судить 12 колен сынов Израилевых. И он говорит, кто оставит отца, мать, там, родителей и отречется от всего, тот не останется без награды. Один из учеников говорит: Господи, вот мы оставили все. Заметьте, что они оставили? Ну, оставили семьи, ну, оставили домы, оставили, может, рыбацкие дырявые сети, лодки. Но чего они не оставили? Почему Христос говорит, да коли терпеть вас буду, вы все оставили. Это они думают, что они все оставили. Главное оставить жену. Главное оставить сети. А фактически чего, говорит, вы не оставили? Петр как был гордец, так остался.
Ученики спорят, маму подговаривают, мама, пойди, хоть ты поговори, потому что мы объясняем Иисусу, чтобы мы сели по левую и по правую, и он не соображает. Мамулька, подойди, подскажи. Мать подходит и кланяется, говорит, Господи, вот у меня два сына, ты знаешь, оформи их в свою фирму. Она говорит, не знаете, что вы говорите, не знаете, что вы хотите. Я же совсем не об этом говорю, не о престолах. Никто по левую, никто по правую. Или послал Иисус их проповедовать, а они говорят, вот мы пошли в селение, нас там не приняли. Давай, говорит, помолимся, чтобы с неба их молнией громом ударило, чтобы они погибли. Он говорит, я для этого вас учу. Он говорит ученикам, что в данный момент даже вы, ученики, продолжатели того рода. Только вы не участники, как бы не боретесь со мной так официально, не гоните, да? Но вы против того, что я говорю, вы не понимаете, мои слова не умещаются у вас. И смотрите, какую интересную мысль говорит Иисус им. Они его спрашивают, когда это будет, и может быть, то есть разрушение храма, и может это будет как раз и признак твоего пришествия, уже второго окончательного, когда ты воцарился, и кончина века. А Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. В таком состоянии, как вы сейчас, если ваша религия тоже состоит из престолов, из членства, из того, что вы ходите за мною ногами и телами, если ваша религия состоит из таких атрибутов, то вы находитесь в положении каких людей? Детей малолетних, которые вообще не отличают левую и правую руку. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Я не буду далеко ходить за примером. Вы помните, когда Христос был уже распят, идут ученики по дороге, и между ними происходит такой разговор. А мы думали... Он был тот, то есть другими словами, значит, все-таки, глядя на то, что происходило, какой суд, что говорили как обвинение в адрес Иисуса Христа, все-таки произвело на них влияние. И они-то думали, что если бы он воцарился или сошел с креста, то значит истинный Мессия. А так как не воцарился, ведь и освиста была, и ветви ложили, и одежды подстилали, ну взял бы сел. Из этого мы узнали, что ты Мессия. А коль ты не сел на престол царский, коль ты пошел на крест, да с креста не сошел, коль ты умер, и наша надежда на царствование умерла, то значит, что правильно говорили, наверное, самозванец. Я хочу сказать, если бы Иисус после воскресения не явился вновь, и не показал им руки, и не рассказал вообще все, что они думали, как к чему, что привело, да? Они, возможно, бы никогда больше бы и не были теми учениками, какими мы их знаем по Писанию. И сказано, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» или будут говорить от имени Христа. Заметьте, все лжепророки, которые подстрекали израильский народ убить истинных пророков, говорили от имени Бога? Говорили. Потому люди и убивали их, думая, что это говорит Бог. Но они думали, почему думали они, что именно уже пророки от Бога? Потому что Бог есть любовь и любит грешника. Главное совершать формы религиозные. И уже пророки всегда что делали? Предсказывали лестное, говорили приятно. И все говорили, вот это и есть Бог. Мы что хотим, то и творим. А Бог за счет барана, который я принес в жертву, взял и просил, и опять благословляет меня. Заметьте, во времена Христа, ведь священники, фарисеи, первосвященники от имени Бога говорили. Мы всего не знаем, говорили об Иисусе. А кого знаем? Моисея знаем точно от Бога. И мы в Бога верим. А в этого не верим, не знаем, откуда он. Теперь смотрите. Он говорит, что придут под именем моим. И дальше смотрите. Также услышите о войнах и о военных слухах. Обратите внимание, после смерти Иисуса Христа были тоже войны и военные слухи. Над Израилем стали скопляться грозовые тучи. Они отвергли Мессию. И вы знаете, там военные слухи, то, что рабство римское было, что они были подданы Римской империи, императора, да? Далее вы помните, 70-й год, там уже было окружение Иерусалима, войска и окончательная предопределенная гибель, которая была предсказана пророком Даниила, подошла уже буквально к стенам Иерусалима. И он дальше говорит, «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но заметьте, ученики спросили, когда будет разрушение храма, и когда будет кончина века. И он говорит, как бы одновременно, здесь в этой 24 главе Матфея как бы идет такая речь, что говорит вроде бы про теперешнюю Иудею, про теперешний храм, что вот-вот с ним произойдет, и в то же самое время говорит про пришествие. Как бы два события, в перемешку о них говорится, как будто бы особой разницы нет. И смотрите, услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Заметьте, если войны будут, это против какого народа? Я пример приведу. Если бы это было против другого народа, чего бы им ужасаться? Что эта война будет против кого? Против вас? Вы будете в том народе, которому придется ужаснуться, когда вы увидите себя не благословенными, а какими? Проклятыми. Вы окажетесь в окружении вражеских войск. Не ужасайтесь. Надлежит всему тому быть. Что это что? План Божий. Что вы строили? Что вы сеяли, то и пожали. И дальше. Но это еще не конец. И дальше идет как бы описание истории вперед далеко. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. То есть мысль какая? Что вот это зло, которое в Израиле, противление Богу, сопровождалось во времена до Христа нападениями других народов и пленением Израиля. Сопровождалось? И саранча было, и бедствия были, и пленения были, и рабства были, и уничтожения были. И заметьте, Бог хотел, чтобы Израиль стал светильником для всего мира. Но сам Израиль был потухшим светильником. А ведь Бог хотел, чтобы они жили в мире, и чтобы этот свет понесли другим людям, и чтобы народ на народ не нападал, да? Царство на царство, то есть, если бы еврей на еврея не нападал, и не судился еврей с евреем, научились любви, то этот свет потом нужно было понести всему миру, чтобы царство на царство, народ на народ не нападал, чтобы мир, достигнутый в Израиле, в Иерусалиме, потом перекинулся на всю планету. Чтобы на нашей земле такой был план Божий, чтобы воцарилось Царствие Божие. Но, он говорит, так как в Израиле этого не произошло, так как Израиль шел против Бога и кончил тем, что распял Иисуса Христа, то мира в Израиле нет, и мир, ну, мир как спокойствие, да, благоденствие, не перекинется на всю планету. И что на той же планете будут происходить войны, будут происходить землетрясения, военные слухи, то есть, как Израиль не был благословен, так не будет благословен и мир. Благословение, которое Бог хотел дать миру через Израиль, как бы что? Не состоялось. И дальше сказано: восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, то есть голод. В Израиле был голод, и не один, правда? И там будет голод. Далее моры, ну как моровые язвы, болезни, и землетрясения по местам. По каким местам? По самым грешным, там, где будут отвергать справедливость, честность, доброту, там, где не будет мира, там, где не будет счастья, там, где будут уничтожать друг друга, обижать друг друга, там будет что происходить? Вот эти бедствия. Скажите, с какой целью Бог допускает эти бедствия? Библия говорит, что не Бог их допускает. Потому что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света. То есть, что Бог является источником добра. Никакое искушение, никакое зло, никакое бедствие от Него не исходит. Есть на земле еще одна личность, враг рода человеческого. Иногда Бог, когда Израиль отступал от него, просто лишал его защиты. Отдавал его в руки того царя, которого они любили. И он тогда над ними начинал производить бедствия и страдания. Для примера это можно вспомнить хотя бы историю с Иовом. Вы помните, что Иов явился пред лицо Божье, извиняюсь, Иов, Люцифер явился пред лицо Божье, и говорит: вот я обошел всю землю, и нет ни одного, кто жил бы по твоим законам. Бог говорит: у меня есть раб Иов, такой-то честный, порядочный человек. Почему ты о нем ничего не говоришь? Почему ты говоришь, как будто бы никто мне не служит? И Бог говорит ему, что это честный. Тогда сатана говорит: он честный, добрый, потому что ты его всем благословил. То есть у него корыстные как бы какие-то интересы. Из корости он тебе служит, из корости он хороший. Тогда Бог говорит: ну, пожалуйста, давай проверять. Только заметьте, что Бог говорит. Ограничивает его в действии, да? Вначале ограничивает: его не трожь, а все, что его тронь. И вы помните, вроде бы стихийное бедствие. Буря приходит откуда-то с пустыни. Дом заваливается, все дети гибнут. Далее. Кто поднял другие кочевые племена, народы, чтобы они пришли и забрали стада у Иова? Заметьте, что сатана может делать? Подстрекать одних людей, чтобы напали на других. Бурю может сделать. А дальше мы читаем, что и жену может подстрекать, чтобы она говорила «прокляни Бога». Далее. И проказу может дать от темни головы до подошвы ноги. И даже трех лучших друзей может так настроить, что они придут и будут мораль читать в течение длительного времени тому, который не согрешил. Так вот, как Бог оставлял Израиля, предавал в руки дьявола, а дьявол потом народы какие-то, чтобы добить, чтобы даже и память об этом народе не оставалась в истории, да? Чтобы люди не знали, что есть такой народ, который служит Богу, и что есть истинный Бог. Также Бог допускает из-за зла человеческого, оставляет некоторые места своим духом и своими ангелами. Не хотите мне слушаться? Хотите служить своему князю? Ангелы уходят, и в тех местах начинают происходить бедствия какие-то стихийные. То есть, другими словами, Бог допускает, чтобы земля, землетрясение как бы встряхнуло грешников. Заметьте, что бедствия, войны, кровопролитие, разводы, болезни, все это средства, допускаемые Богом, чтобы тот князь, которому мы подчиняемся, он нас начинает уничтожать. Но для людей это встряска, чтобы они начали что делать? Искать Бога. И дальше сказано. Все же начало болезни. То есть, заметьте, из-за греха, который в сердцах остается людей, будет умножаться еще что? Количество болезней. То есть, человечество как будто бы идет по наклонной. Кстати, даже чисто такие данные научные. С каждым годом, с каждым днем количество землетрясений постепенно увеличивается. Количество болезней увеличивается. Недавно читал в газете заметку такую, что написано, что нам как бы сулит век грядущий, что нас ожидает. И там пишется, что обещают нам, что скоро рак будет излечен, что от СПИДа скоро найдут вакцину. И тут же делается такая заметка. Каждый год возникает новых 20 заболеваний, доселе неизвестных, которые не поддаются лечению и не знают, откуда они возникают. Каждый год 20 болезней новых возникает. Теперь, если нам обещают от известных избавиться, еще пока мы от них не избавились, а тут еще каждый год 20 новых. То есть, умные люди задумываются, что вообще ждет, почему количество бедствий, войн, кровопролитий, количество разводов, внебрачных детей, обиженных людей, людей, которые кончают жизнь самоубийством, почему увеличивается? Да потому что нет Бога, нет справедливости, нет честности, нет добра. И дальше сказано, заметьте, тогда будут предавать вас на мучения. Заметьте, он говорит им, что вас будут предавать перед разрушением храма и после разрушения храма, кто будет продолжать вашу, то есть обращаясь к ним, кто будет продолжать вашу линию, кто будет говорить искренне, честно обо мне, о чистоте, о святости, что вас будут гнать, потом, кто будет ваши последователи, вас, тоже их будут гнать, и это будет продолжаться, вот этот род гонителей, от самого Каина и до второго пришествия. В 24 главе Матфея сказано, 34 стих. «Истинно говорю вам, не придет ли род сей, как все сие будет?» Какой род не придет? Что Бог говорит? «Израиль я отвергну». Вместо Израиля появится христианская церковь. Но род сей в церкви, род вот этих гонителей, которые будут выступать против тех, кого я пошлю, не придет, то есть не исчезнет, не прекратится. То есть, что церковь никогда не станет полностью святой, и всегда в ней будут кто? Те, которые будут гнать посланных мною. И не будем тоже ходить далеко, история нам наглядно подтверждает. Апостола убили, далее. Протестанты, которые возникли в свою эпоху, в эпоху реформации, которые говорили о том, что происходит, какое беззаконие, насколько Библия извращена, какая судьба их постигла? То же самое. Во все века, и сказано даже Иисусом Христом, даже сделано ударение, что и перед кончиной будут вас гнать, убивать, и будете ненавидимы всеми народами. Тогда будут предавать вас на мучения. Заметьте опять, кто будет предавать верующего? Свои же. Здесь речь идет. Сейчас я разрушаю храм, а перед вторым пришествием повторится история до точности. Я хочу вспомнить попутное Откровение 18 глава. Вы помните, там такие слова? Пал Вавилон, великая блудница. Заметьте, кого Бог может назвать блудницей? Не ту ли женщину, которая пообещала Богу быть женой? То есть, это речь идет о верующих. Пал Вавилон, великая блудница, ибо сделался жилищем бесов. Скажите, а чьим жилищем стал храм Божий во времена Христа? Взять хотя бы такой наглядный пример. Сатана берет Христа на крыло храма, ну как хозяин на свое жилье. И говорит, вот в Библии написано, тут в храме тоже так читают. Вот бросься вниз, ибо написано, понесут тебя на руках. Скажите, если в храме сидел Бог, пребывал, если там были ангелы, мог ли бы сатана сидеть сверху на крыше? Естественно, нет. Он садился на крышу, потому что дом уже был какой? Пуст. Он этим фактом Иисусу показывает, что в храме там внутри первосвященники, священники, которые служат якобы тебе, фактически делают заговор против тебя, и они будут первыми инициаторами твоей смерти. Так что говорит, этот храм мой, и тебе ничего не остается, как только прыгнуть, проверить, как тебя ангелы понесут, которые здесь охраняют твой храм, а их уже здесь нет. Прыгай, кончай жизнь самоубийством. И смотрите. «Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами». Заметьте, за что? По всему лицу земли будут, смотрите, войны, кровопролитие. Нужно вообще будет людям сказать правду. Почему это все происходит? Что это не Бог делает? Наши грехи, наши беззакония отвращают лицо, и мы лишаемся защиты охраны. Так же? Теперь, если сказать, что вы согрешили народы, народам приятно? Мы не согрешили. Но нужно же им подсказать, что все-таки вот из-за чего это все происходит. И заметьте, когда хоть народом говори, хоть церкви говори, что грех в вашей среде, кому это приятно? Заметьте, он говорит ученикам, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Потому что вы будете, на вас будет написано имя мое. Мой характер будет запечатлен в ваших лицах, в ваших поступках. Вы будете святыми моими представителями на земле. И ваша жизнь будет упреком тем, которые живут не такой жизнью. И когда вы будете говорить, каким надо быть, и что нужно ставить грех, вас начнут ненавидеть. Народам нравится, когда им говорят, что они правы. Что бы они ни делали, они всегда правы. Кстати, я хочу сказать, это же черта характера, присущая почти каждому человеку. Что бы он ни наделал, как бы плохо ни получилось сделанное им дело, причина всегда в ком. Ну, часто говорят, почему Россия там такая беда? Ну, же евреи виноваты. Ну, всегда должен быть какой-то козел отпущения, евреи виноваты. Ну, были бы вы умные, вас бы евреи что, плохо сделали? Если бы у самих была голова. Точно так же, как люди иногда говорят, в жизни плохо получается что-то, и, ну, нужно признать факт, что не хватает ума. Тут как нельзя кстати появляются гороскопщики. Звезды не так стояли в среду до обеда. При переходе через дорогу, там, девам, ракам, рыбам, ну, для них, возможно, аварийная ситуация, можно попасть под машину. Теперь получается, почему попал под машину? Ну, не хватало ума и не повернулся налево, и не посмотрел, едет ли машина. Попал под машину, потому что невнимательный. Объяснение какое? Звезды не так стояли. А звезды кто поставил? Бог. Почему не так поставил? Кто виноват? И потом говорят, что все от Бога это происходит, всякое бедствие. Так вот, будут вас предавать на мучения, заметьте, за что? За то, что будете говорить о их нечистоте. И ненавидимы всеми народами. А теперь слушайте, какая интересная мысль. Тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. Слушайте, кто возненавидит друг друга и кто соблазнится? Те, которые будут моими учениками, которые будут говорить о святости. Но за эти разговоры о святости их начнут что? Ненавидеть, убивать, гнать. И опять заметьте такое, что эти ученики тоже могут начать думать как? Но если бы мы правильно шли, то Бог бы должен был бы нас охранять. А раз нас ненавидят и убивают, то, наверное, мы не то говорим. И заметьте, что будет происходить. Соблазнятся многие. В ком? В чем? Не надо мне эта святость. Не надо этот Бог, буду ходить в церковь, буду молиться, буду читать. Не буду говорить ни о какой святости. Лишь бы что? Пусть пенсия, на которую я всю жизнь работал, пусть работа, где я хорошо устроился, пусть зарплата, пусть дом останется у меня. Зачем мне лишаться всего того, ради чего я жил в этой жизни? То есть соблазняться и откажутся говорить о святости. Естественно, их не будут трогать. Но я что хочу сказать? Окажутся они прельщенными? Ситуация обольстит их, обманет? Потеряют они ориентиры в своей жизни? И дальше. Тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать. Заметьте, сначала они будут говорить о святости. И предательство уж никак не вписывается в святость и в любовь, правда? Но видя гонения, будут арестованы, будут призваны в суды. И когда коснется вопрос жизни и смерти, то люди пойдут на то, что «а сдам своего брата, какого-нибудь да освобожусь», так как, наверное, и ученики думали, ну ничего, он же все равно с креста сойдет. Ну, Иуда, когда продавал Христа, он думал, что ну, если он мессия, то он, конечно, сделает чудо, он, конечно, избежит этого всего. И вот сказано, что будут предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. В других местах написано, и чудеса, и знамения будут твориться даже. Чтобы показать, что от Бога это все происходит. И по причине умножения беззакония, заметьте, речь идет. Беззаконие было от самого Адама на нашей земле. И заметьте, до кончины беззаконие что будет? Увеличиваться. И мы вспомнили 18 главу Откровения. Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому, отвратительному духу. Заметьте, до первого пришествия Христа на храме сидит самый главный бес. Далее, второе пришествие какое? Храм наполнится чем? Жилище бесов, пристанище всякому нечистому, отвратительному духу. Теперь, каким образом в храм Божий, в церкви христиан проникнут бесы и нечистые духи, отвратительные? Вместе с теми людьми, которые живут во грехах и которым будут говорить опять же лестное и приятное. Мир и безопасность. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, первые 5 стихов можно прочитать. И там написано, перед вторым пришествием что будет происходить в храме? Будут говорить мир и безопасность кому? Грешникам. Мы не можем спастись делами, жизнь мы не можем переменить. Святость – это нереально в современном мире. А почему? Ну, Иисус Христос родился от Девы Марии. Далее. Она зачала от Святого Духа. У нас зачатие, естественно, не такое. Наша плоть, естественно, не такая. И поэтому наша вера в Иисуса какая? Что Он не может нас освободить от греха, да? Что мы живем в грехах, просто каемся, грешим, каемся, грешим. Молимся, ходим в церковь, и лишь за это Он нас возьмет на небо. И дальше, там тоже сказано, заметьте, «Выйди, народ мой, из нее». Откуда? Из этой великой блудницы. Там сказано, что эта великая блудница чем занимается? Она блудит с царями земными и разбогатела от великой роскоши ее. То есть, что в последнее время, так же, как и перед первым пришествием Христа, церковь – это будет, будем так говорить, какая-то бизнес-фирма. Заметьте, в ветхозаветнее время пророки обличали священников, книжников, фарисеев, обличали, что они обдирают народ, объедают, съедают сирот, объедают сирот, вдов, съедают ихние домы, отсуживают ихние поля, забирают за взятки в суде у них имущество, разжирели, выкатились глаза. И заметьте, в последнее время бизнес, деньги, то есть что священство это не призвание, чтобы спасать людей, это работа. Хорошо люди устраиваются. Какая разница работать с сантехником или священником? Священником все-таки приятнее. И там написано, выйди, народ мой. Почему? Чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Заметьте, что ожидает вот эту великую блудницу? Язвы. Выйдите, чтобы вы не были наказаны вместе с этой великой блудницей. А дальше написано, ибо грехи ее, то есть речь идет о верующих христианах, грехи ее дошли до небес, заметьте, откровение Иоанна Богослова, это откровение Иоанна или откровение Иисуса Христа, данное через Иоанна? Откровение Иисуса Христа, который наперед пророчески предсказывает, что все до точности повторится перед вторым пришествием. Евреи убили меня, И если бы я пришел второй раз, весь христианский мир также распял бы меня, потому что мои посланники и я говорили бы то же самое, что и ветхозаветные пророки. Перестаньте грешить, омойте руки от крови. Раздирайте не одежды ваши, раздирайте сердца. Плачьте, сокрушайтесь в грехах. Может быть, Бог помилует, как Иаиль пишет. Но опять-таки в церкви проповедуется мир, мир. И сказано, когда будет проповедовать мир и безопасность в церквях для грешников, что Бог спасет в грехах благодатью не по закону, не по делам, а по милости, внезапно их постигнет пагуба. И написано, как женщина, которая рождает, не может избегнуть мук и боли рождения. Точно так же христиане, не освятившие свои сердца, не избегнут этой участи. И дальше сказано. Значит, по причине умножения беззакония, то есть заметьте, что в церкви будет умножаться беззаконие. Какое? Ну, храм Божий, священники, Святой Дух, Святой Бог. Будьте святы, потому что я свят. Какой смысл вообще было приходить к Богу, если мы не освятились? Были грешниками, пришли и опять остались грешниками, только теперь спасенными, с грехами во грехах. И получается, что нет никакого смысла приходить в ту церковь, потому что я не освятился. И как храм был разрушен ветхозаветный, так будет разрушен и церкви новозаветные, если в них не будет священства, освящающего народ. И заметьте, если в церкви не говорят о том, как избавиться от греха, то как народ может избавиться от него? Далее, если мы видим, что сегодня среди христиан жадность есть, гордость есть, зависть есть, сплетни есть, мира в семье нет, муж с женой грызутся, борьба за портфели в церкви, борьба между конфессиями, какая конфессия истинная. Кстати, заметьте, сколько конфессий сегодня в мире? Уже тысячами исчисляются. Если есть хоть одна конфессия, которая говорит, что она не истинная, все по-разному и все истинные. Чем отличается конфессия от конфессии? В основном доктринами, пророчествами, обрядами, днями, пищами. Чем все конфессии едины? Все спасаются благодатью, во всех церквах грешники спасаются. Христос предвидел, что сей род не кончится, ну, что я разрушу храм, отправлю Израиль по всему миру в плен, но род вот этот противящийся не исчезнет. Он появится в христианской церкви и будет существовать до самого второго пришествия. И смотрите, по мере умножения беззакония, то есть когда человек приходит в церковь, и у него добрый настрой жить свято, перестать грешить, он вначале, как дитя Божие, хочет жить этой жизнью. Но когда он приходит и видит, как верующие грешат, он начинает чувствовать себя белой вороной. Когда его еще начинают обличать, что ты что, хочешь делами оправдаться, надо в вере пребывать, со временем, глядя на беззаконие, которое царит вокруг них, через время и он какой становится? Охладевает в любви. То есть первая любовь проходит, вторая не появляется. И дальше написано. Претерпевший же до конца спасется. Задается вопрос, что претерпевший? Смотрите, эти люди, которые претерпят до конца, заметьте, они как бы пройдут дистанцию, ну, спортивную, будем так говорить, как бы на стадионе, или пробегут. Будут препятствия какие, ну, у этих бегунов? Лжепророки будут пытаться сбить с пути. И если кто не будет уметь разбираться, где истинный пророк, где ложный, то что? Не добежит. А значит, не спасется. Далее. Кто на лжепророка не клюнет, будут трудности, будет ненависть всех народов, будет прессинг, будет давление на этих людей. И заметьте, будет какое искушение? А зачем оно мне все это сдалось? Ради чего вот это все? А может, вообще неправильным путем иду? И заметьте, усомнится человек, поддастся страху. Заметьте, значит, не претерпел, а значит, не претерпел до конца, значит, с дистанции что? Сошел. Далее смотрите. Начнут соблазняться, то есть глядя на других, начнут отступать от принципов святости. И дальше. Отступят от святости, появится предательство. Заметьте. А это вообще христианские качества? Нет. Дальше. Предательство. Возненавидят друг друга. Начнется разделение, начнутся склоки. Опять сошли с дистанции. Далее. Умножается беззаконие И смотрите, с дистанции не сошел, уже пророкам не поддался, друг друга не предаю, а просто что произошло? По дистанции бегу, но что? Любого охладело. Просто, знаете, приходит человек к апатии, к безразличию. А ладно, буду верить в Христа, уже горячо я никого не люблю, да никому не надо, просто буду ждать. То есть, заметьте, даже что является препятствием добежать до финиша. Те сошли вообще с дистанции, а эти что? Бегут, но уже легенько, трусцой и с каким чувством? Охладевшей любовью. Нет ревности по Богу, нет ревности кому-то что-то сказать, нет ревности служить, не в восторге я от людей, никогда я уже не скажу, что прости им, Господи, ибо не знают, что делают, если их уничтожат, то и у меня, а даже будет такое, ну, туда вам и дорога. То есть, человек охладеет в любви. То есть, любовь значит что? Прекратится. А истинная любовь никогда не перестает. И вот сказано, проповедано же будет сие Евангелие. Заметьте, какое Евангелие? По всей вселенной, заметьте, Евангелие должно быть, как когда-то Евангелие проповедовалось по всему Израилю, пророки говорили, да? То в конце будет что? Проповедано по всей вселенной. Заметьте, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Какое Евангелие будет проповедано учениками Иисуса Христа? И какое Евангелие проповедуется сегодня? Заметьте, разница какая. Сегодня проповедуется Евангелие. Что означает слово Евангелие? Благая весть о спасении. А здесь сказано, Евангелие Царствия. Заметьте, когда мы были грешниками, когда мы не знали Бога, мы были подданными какого царя? Того, который правит этим миром. Другими словами, князя века сего, то есть дьявола. Когда мы выходим из мира и приходим в христианскую церковь, принимаем крещение, мы как бы что делаем? Переходим из одного царствия, из подчинения одному царю в подчинение другому. Я что хочу сказать? О чем говорит наше крещение, наш завет с Богом? Что мы ему обещаем? Мы говорим о верности, которую обязуемся с момента крещения сохранить по отношению к кому? К Богу, ко Христу, в которого мы уверовали. Что Он отныне будет нашим единственным царем. Другому царю я уже что? Не буду подчиняться. Так заметьте, Евангелие должно какое быть? Оно должно проповедовать, привести христианство к царствию. Какому царствию? Внутри христиан. Что Христос не просто должен царствовать над христианской церковью в каком плане? Ну, внешний план. Обеспечивает государство там хлебом, рыбой, охраной границ, да? А заметьте, что царствие Божие должно быть внутри. Евангелие должно воцарить внутри каждого христианина Христа как царя. А если он является моим царем, то я хочу сказать, кому я должен подчиняться, если он воцарился? Чьи дела, чей характер, чью любовь я должен показывать? Далее я хочу сказать, кто сильнее, князь века сего или Христос? Естественно, Христос. Далее. Значит, если Христос сильнее дьявола, и Христос воцарился во мне, то дьявол может во мне что-нибудь сделать? Естественно, нет. Далее. Если я говорю, что с момента вступление в церковь, с момента крещения я стал членом Царствия Божьего, Христос является моим царем. Если это так, то почему дьявол меня постоянно искушает, и я постоянно падаю под гнетом греха? То обманул, то загулял, то выпил, то закурил, то карьеру свою строю по головам иду, то сплетню кому-то сделал, то радуюсь, когда кто-то упал или у кого-то воровали. Если Господь царь, то почему пороки дьявола в нас появляются? И вы обратите внимание, проповедано будет сие Евангелие. Какое Евангелие? Дающее силу претерпеть. Что претерпеть? И уже пророков претерпеть. И уметь разобраться, кто есть кто, да? Далее. Что еще это Евангелие даст? Какую силу? Когда будете ненавидимы всеми народами, то что? Не поддаться страху. Заметьте, если человек поддается страху, скажите, Христос обладает этим качеством? Значит, если есть страх, Библия говорит, в любви нет страха. Если есть страх, то Христос не царствует. Значит, я принял Евангелие какое? Не воцаряющее Христа в моем сердце. И заметьте, сегодня проповедуется какое Евангелие? благая весть для грешников. Ты только приди в церковь, покайся. Языком скажи, что грешен. Можешь даже назвать по имени свои грехи, а потом что? Ты переходишь под благодать, под незаслуженную милость. И что? Если пытаешься быть хорошим, то уже получается, как бы должна быть заслуженная милость проявлена, да? А чтобы незаслуженную получить, то что надо? Продолжать грешить? Ну, чтобы было все по Писанию. И получается, сегодня Христа принимают, и Христа проповедуют именно какого? Что Он за нас умер, что Он все грехи Сам взял, что Он претерпел, что Он стал святым первосвященником, что Он ходатай, и что Он говорит, что вы благодатью спасаете, что вы ничего не можете, и что вы просто ходите в церковь, участвуйте в вечере, креститесь, молитесь, ноги мойте, дни празднуйте, пищу кушайте и деньги сдавайте. И тогда я вас за это спасу. А грех победить невозможно. Сегодня Евангелие проповедуется какое? Бессильное, неспособное освободить человека, христианина от греха. Но Христос сказал кому? Кому Он сказал эти слова? Мужайтесь, я победил мир. Кому сказал? Ангелам, ученикам и людям, которые Его окружали. Мужайтесь, не опускайте руки. Пусть хандра вами не овладевает. Мужайтесь, я Его что? Победил и у вас? Получится. Мир мой даю. Это реально. Что во мне есть, та победа, та вера, та сила, она будет ваша. Веруй и примите меня. Поверьте, что это возможно. Помните, 5 глава 1 послания Иоанна. Победа, победившая мир, а мир во 2 главе этого же послания сказано, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Страх, обиды, зависть, карьеризм, жадность, там, осуждаем других людей, раздражение, крик, гнев, пьянство, курение, прелюбодеяние. Это же похоти мира сего. Победа, победившая мир, то есть вот эти все похоти в сердцах христиан, есть вера ваша. В кого? Во Христа. Сегодня проповедуется Евангелие, бессильное для христиан, что Христос сильный все победил, а вы, став членами Его Царствия, а все равно продолжаете какими быть слабыми. Так значит, Христос над вами не царь, если вы повинуетесь своим мирским порокам. Сатана продолжает быть вашим царем. Так заметьте, перед вторым пришествием будет какое Евангелие проповедоваться? Дающее силу победить все плотское и все мирское, какое, что есть в христианах. И еще что? И через это воцаряющее Христа. А если Христос мой царь, то плоть моя уже что? Не подчиняется дьяволу. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Заметьте, что пишет Иоанн в первом послании, 3 глава. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается. А в 5 главе, ну это в 5 главе и в 3 главе, это же самая мысль. И не может даже искусить его, потому что семя Божие пребывает в нем. И сказано, кто не родится свыше, кто не переродится, кто не умертвит свою плотскую натуру, не может увидеть Царствие Божие. Так заметьте, вот за это Евангелие, дающее силу победить грех, на них восстанут верующие. Скажите, кто первый подтолкнул человечество в грех? Кто сказал, что нельзя, невозможно не согрешить? Дьявол. Теперь, если сегодня в церквах такие речи проповедуются, скажите, чья это подсказка? Чья дирижерская палочка управляет христианским хором? Ну, известно, великий композитор, который в грех толкнул Адама и Еву и все человечество. Этот грех идет до сих пор. Получается, что будет проповедано Евангелие Царствия, дающее силу освободиться от греха. А те, которые не могут освободиться от греха, они проповедуют Евангелие слабое, не способное освободить. Евангелие не воцаряющее Христа. И там, где есть грех в церкви, или конкретно у христианина в сердце, там, что нет Христа как царя. Я еще такой пример приведу. Евреи, когда вышли из Египта и шли в землю Ханаанскую, впереди шел столб облачный и огненный. Это был Христос, который их вел. Он был их царем, то есть ногами не шли за ним, формы совершали, субботы соблюдали, ангелов приносили, дрова не собирали в субботу. Но заметьте, все костями пали за что? За похоть, прелюбодеяние, ропот, недовольство, идолослужение. Именно это было причиной гибели Израиля в пустыне. И все, кто вышел из Египта, только два человека живьем вошли в землю обетованную. И там написано, что все это описано нам как образы, нам, достигшим последних веков, чтобы что? Чтобы мы не вышли из этого мира и не вошли в церковь таким же образом, как вышли евреи. Ногами вышли мы из мира. А вкусы, интересы, привычки, похоти, обида, злоба, зависть, гордость остались. Эти же похоти, как погубили Израиль в пустыне, погубят и нас в этой земной житейской пустыне. Хочу обратить ваше внимание еще на такую деталь. Одним из признаков второго пришествия будет большое количество тех, которые будут приходить под именем Христа. Они будут говорить от имени Христа. И в Матфея 24 главе сказано, что они придут под именем Моим. На Моих будет наречено имя Мое, а эти под вывеской как бы только это. То есть вывеска, а соответствовать они не будут. Почему люди в последнее время будут подвергаться такой опасности? Заметьте, тысячи церквей, тысячи конфессий, я говорю, даже христианских, не говорю уже там какие-то восточные направления, да? И все говорят как бы от имени какого-то Бога. Все говорят с претензиями, что у них истина. Почему будет такая опасность подпасть под влияние лжепророков? Я хочу прочитать из послания евреям 5 главы. 5 глава, 7 по 14 стих. Он, то есть Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спаси его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, какая мысль интересно сказанная апостолом Павлом о Христе, что он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Заметьте, от какой смерти он сильным воплем просил? Чтобы на крест не пойти? Мы знаем, что Писание нам говорит, что мысль такая пришла, но он тут же что сказал? Впрочем, не как мне хочется, как не моей плоти, а как тебе, Господи, угодно будет, да? То есть, он там не сильным воплем кричал, Господи, избавь меня как-нибудь от креста. А заметьте, от какой смерти он просил избавиться? Почему сильный вопль и слезы были? То есть, он был в такой же плоти, как и у нас, потому что он во всем уподобился братьям. Далее, на него сатана наседал, обиды наносились, несправедливость была. Ученики, которые говорили, мы за тобой в огонь и воду спали, когда он молился и пот кровавый выступал. Заметьте, все это было искушение. И сатана сказал, да плюнь, посмотри, не завтра тебя, на тебя будут кричать все распни. Да никому ты не нужен, включая и твоим ученикам. Плюнь и не иди на страдания. То есть искушение навалилось с такой силой, чтобы он все-таки, заметьте, что сделал? Согрешил. И если бы он хотя бы один раз согрешил, то сатана бы сказал... Вот пришел Сын Бога Небесного и все-таки не смог жить так, чтобы Бог был царем. Царем оказался кто? Я. А значит, теперь ты не спаситель мира. И заметьте, он просил спасти его от какой смерти? От греха, потому что грех является смертью, пребывающей в человеке. Третья глава первого послания Иоанна, там сказано, мы перешли из смерти в жизнь, потому что... Я добавляю одно слово. Уже любим братьев. А когда не любили, были раздраженными, то пребывали в чем? В смерти. И вот он просил спасти его от смерти. Но сам при этом что делал? На своем кресте распинал вот эту похоть, в которой подталкивал его сатана, чтобы он все-таки поступил, как обычный плоской человек. И написано, смотрите. «Услышан был за свое благоговение». В чем он проявил благоговение пред отцом? Ну, сказал бы, Господи, я сейчас плюну на этих, которые на меня плюнули, а потом помолюсь, и ты мне все простишь. Заметьте, благоговение пред Богом было в чем проявлено? Господи, как бы мне ни было тяжело, Как бы меня сатана не искусил, но я благоговею пред твоим словом, которое сказал. Не плюн, не обидься, не психани. Вот в чем было благоговение. И заметьте, что он не поддавался мысли, что все-таки дай я хоть на один момент, ну, сорвусь, дам сейчас хорошенько, и потом буду опять вести святой образ жизни. И написано, услышан был за свое благоговение. То есть, как был услышан? Дух Святой сделал его сердце каким? Способным не грешить. За такую сильную веру в сопротивление греху и искушению. И сказано, хотя он и сын, то есть, ну можно было для своего сына Богу сделать какую-то поблажку, ну поменьше, полегче какой-то путь, да? Хотя он и сын, однако не было ему никакой поблажки, то есть не было никаких исключений. Однако страданиями навык послушанию. Что значит страданиями? Что без страданий он не мог стать святым, то есть без огненных искушений он не мог быть переплавлен. И смотрите, как сказано, страданиями навык, что такое навык, приучился, неоднократно сопротивляясь, борясь с грехом, неоднократно, то есть повторяясь этот процесс, он пришел к чему? К послушанию. Это стало как навык, как привычка, как естество. То есть, что он уже не просто терпел, не просто долго терпел, а терпение стало совершенным. То есть, что он и не терпел, не было никакого зла, которое нужно было бы сдерживать в себе. И дальше заметьте, как написано. И совершившись, то есть, о чем речь? О каком совершении идет речь? И совершившись, я так хочу сказать, как Спаситель. Сам спасся от греха. И совершился Спасителем, способным спасать других от греха. Да? И совершившись, как Спаситель, безгрешный Агнец, сделался для всех, смотрите, я прочитаю наоборот, непослушных ему виновником спасения вечного. Логично? Заметьте, значит, он будет виновником спасения, то есть спасителем. Для кого? Для тех, кто послушен ему. А он говорит, чтобы мы шли по его следам. Я иду, несу крест в жизни. Он говорит, можете креститься, как я крещусь. Это он еще говорит до крестной смерти на кресте. Я крещусь, и вы так должны креститься. Кто идет за мною и не берет креста, и не распинает, как я, грех, то что? Тот не послушен мне, тот не повинуется мне, тот не благоговеет предо мною. Заметьте, голос Святого Духа нам говорит, плюнь в отместку, отомсти. Или он нам говорит наоборот, ну не скажи, ты же помнишь, сколько раз уже ты сказал плохое слово, там или раздражился, да? И заметьте, благоговение в чем совершается христианином? Когда он послушен этому слову. И пусть вплоть до кровавого пота, но не скажу. Мне Дух Святой это подсказывает. Вот это есть благоговение. И заметьте, вот это есть послушание. И за это мы тоже можем совершиться и стать каким христианами, в которых Евангелие воцаряет Христа. То есть мы переходим в полное подчинение Иисусу Христу. А теперь слушайте, о чем написано. О сём нам, верующим, надлежало бы говорить много. Заметьте, о чем говорить много верующим нужно в церкви. Как победить грех? Но слушайте, но трудно истолковать, то есть трудно вам, мне вам трудно объяснить, что этим нужно заниматься и проповедью в христианских церквах должна быть на какую тему? Именно о том, как победить грех, как от него избавиться. А почему трудно истолковать? Почему мне трудно объяснить, что это очень важно, Павел пишет? Потому что вы сделались неспособны слушать. Теперь вопрос, отчего вы сделались неспособны слушать? Смотрите, что дальше написано. Ибо судя по времени... То есть, что уже длительное время мы христиане, а евреи длительное время, во времена, когда Павел писал, длительное время служим Богу. И слушайте, ибо судя по времени, какой наш стаж в церкви, вам надлежало быть учителями. Заметьте, а учителя что должны были бы уже говорить? Как избавиться от греха? Уже пора, ну, нужно было давно проповедовать вам. И вы должны были бы этот знать процесс. Как избавиться от греха? Вы прошли сами этот процесс, и как другим помочь, так? Перейти из подчиненности дьяволу в подчиненность Христу. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Каким первым началом? Заметьте, борьба с грехом – это что? Уровень учителя. Это твердая пища. А вы этого не понимаете, когда речь идет о борьбе, сразу начинается озлобленность, негативные отношения, это что-то не то. Христос сам все сделал, а вы тут какую-то ересь нам несете. Смотрите, вас нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко. То есть, чтобы вы привыкли какую пищу кушать? Молочную, а не твердая пища. Теперь смотрите, какая мысль. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Что такое слово правды? Он не знает, как прийти к слову праведности, как стать праведным. Он не знает, как победить подобно Христу дьявола внутри себя. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Значит, заметьте, чтобы людям нравилось собрание, им нужно о чем говорить? О каких-то молочных истинах, а о праведности, о победе над грехом, о том, как достичь победы, о том, как достичь состояния, чтобы дьявол ничего не смог сделать. Для вас это твердая пища, а у вас еще как бы что, и зубов нет. То есть вы не взрослые, вы младенцы. А теперь смотрите, твердая пища – это слово правды, это истина, которая дает человеку разумение, как и с сильным воплем и со слезами, подобно Христу, избавиться от чего? От власти дьявола, от власти греха и смерти. Твердая пища, именно о борьбе с грехом и о победе над ним, свойственна совершенным. То есть, заметьте, признак совершенных христиан какой? У них на какую тему разговоры идут? О нюансах работы Святого Духа, о нюансах победы, о нюансах мудрости, как приобрести силу, как сильнее иметь больше, более долговечную связь с Богом, как решать проблемы в семье, как воспитывать детей, как разрешать узлы, которые возникают в отношениях между людьми. Вот пища совершенных христиан. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам, заметьте, к совершенству они каким путем пришли? Тоже неоднократным навыкам, неоднократным сопротивлением греху пришли к чему? Что тот же характер, который во Христе, он становится достоянием и христиан. У которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Заметьте, что они уже к чему приходят? У них уже, им даже не надо контролировать себя, они настолько научились отличать грех от добра, зло от добра, да, что у них это входит в привычку, в плоть и в кровь. Что они могут даже, будем говорить, долго не задумываясь, сразу понять, где добро, где зло, где истинный пророк, где ложный. А теперь заметьте, к чему мы сейчас подходим. О чем я хотел мысль сказать из Матфея 24 главы. Почему Христос говорит, берегитесь лжепророков, которые придут вас обольщать. Почему такая опасность обольщения? Почему сегодня столько течений религиозных? И почему люди идут во все течения и видят, и знают, что все по-разному, и каждый верит, что его церковь самая истинная? Но не могут быть все конфессии правильными, если все по-разному понимают и служат одному и тому же Богу. Может одна какая-то быть правильная, а могут все быть неправильными. Но чтобы все были правильными, это нереально, тем более, что все по-разному понимают. И смотрите, 6 глава послания от евреям. «Посему, оставивши начатки учения Христова...» Заметьте, начатки учения Христова – это какая истина? Молочная. «Поспешим к совершенству». Какому совершенству? О чем будем говорить в церквах? О чем нужно говорить? К совершенству, то есть будем говорить о том, как избавиться из-под власти сатаны. Как полностью освободиться, чтобы он уже не властвовал надо мною. И смотрите, не станем снова полагать основание своей веры, своих убеждений в чем? Обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, и я добавляю, о пищах, о днях, об обрядах, о названиях церквей. И это сделаем, если Бог позволит. Заметьте, что это, если мы не успеем сделать, то что? Ну, не так страшно. Но есть самое главное, благодаря чему мы можем попасть на небо. Смотрите, значит, о начатке учения Христова или молочная пища, начало Слова Божия. Скажите, что это за пища молочная, которой кормят христиан в церкви? Смотрите, основания какие? Основание – обращение от мертвых дел и вере в Бога. То есть, вера в Бога, что Он на небе есть. Это молочная пища? Ну, доказательство, что Бог есть. Это как бы начало, когда человек, чтобы к Богу пришел, он сначала должен убедиться, что он есть. Но всю жизнь доказывать, что он есть, и мы узнаем давно, что он там есть, это что? То же самое, как 16-летнюю мать грудью будет кормить. Мы уже знаем, что есть Бог. Сколько можно на эту тему говорить? Но это нужно говорить тем, которые вообще этого не знают. Далее, смотрите. Обращение от мертвых дел. Вот главное перестать пить, курить и матом посылать кого-то. То есть, ну такие крупные мертвые дела, да? Крупные пороки, пьянство, наркомания. Ну, перестал человек наркоманить, перестал курить, перестал пить, матом не посылает. И говорят, вот ты уже христианин. Но он может осуждать людей при этом? Он жадный может при этом остаться? Гордый может остаться при этом? Может. Теперь смотрите еще какие молочные начальные истины. Учение о крещениях. Подробно, как крестить, погрузить, с полным погружением. Что вначале надо покаяться. Это называется что? Молочная пища. Это первый шаг новорожденного. Далее. О возложении рук. Что если не рукоположенный, то что? Не от Бога. А если рукоположенный, это вот обязательно обряд. Это так вот надо совершать. Рукоположенным пастырем. Скажите, пусть пастырь рукоположенный. И я его слушаю. Но он в своей семье не знает, что делать. И моей не поможет. Что мне от того рукоположения? Что изменится в моей жизни? Пастор рукоположенный, я знаю и видел, как его рукополагали. Бог на небе, я в этом убежден. Уже верю, что сидит бородатый где-то на облаке. Далее. Сказали, что петь, я пою. Сказали, что надо евангелизировать, я евангелизирую. Далее. Я уже верю, что будет воскресение мертвых. Я уже в этом не сомневаюсь. Скажите, от этого моя жизнь изменится? Ну, наша жизнь состоит из сплошных мелочей, в которых мы постоянно проигрываем битву. Сатану. В семьях мира нет, в церкви единства нет, любви нет. Мы говорим, поворачиваясь друг к другу, говорим, что мы любим, мы рады тебя видеть. Но когда дело доходит, иди, грейся, я буду за тебя молиться. И питайся, и не дадим потребного. Дальше смотрите. О воскресении мертвых, о суде вечном. То есть, заметьте, церковные доктрины являются чем? Дни, пищи, омовения, вечери. Бывает, где более прогрессивная истина, там делается ударение вот с одной чаши пить или со стопочек. Скажите, что поменяется? Если в семье нет мира, если между нами нет взаимопонимания, потому что мы пили с разных стопочек. А вот если выпьем с одной чаши, как Христос сказал, то значит что? Любовь нападет? Да ничего не поменяется. Так вот заметьте, истина, которая состоит из доктрин, если наша вера зиждется на доктринах, то это что? Молочная пища. Теперь я хочу сказать. Легко уже пророкам нас сбить с истинного пути, с такими молочными истинами. Если мы просто по обрядам определяем, какая церковь истина, какая не истина. По доктринам. Это не истинная церковь, потому что они говорят, что, допустим, тысячелетнее царство будет на небе. А эти говорят, нет, это не истинная церковь, потому что говорят, что тысячелетнее царство будет на земле. Скажите, что поменялось? Простой человек скажет, а мне вообще какая разница, где будет это тысячелетнее царство? Мне лишь бы там было хорошо и не было наглых, подлых и завистливых людей. Лишь бы была любовь. Сказано, это сделаем. Заметьте, что если Бог позволит. То есть заметьте, что без этого можно спастись? Без дня, без пищи. А без твердой, без дня, я имею в виду без пищи, ну, которая считается, что одни говорят, что-то можно кушать, другие что-то не можно кушать, да? Нельзя. Без этого можно спастись. А любви, если нет, а терпения, если нет, то мы не на этой земле несчастны. Мы на этой земле мучимся, страдаем сами и мучим и заставляем страдать других. Если я остался завистливый, то я не могу иметь постоянного мира, потому что кто-то лучше оделся, лучше обулся, лучше машину купил, квартиру купил, у меня нет, у меня сразу что начинается страдание. Далее, я хожу недовольный, от моего недовольства страдают члены моей семьи. Далее, это переносится и в церковь. Теперь понятно, почему Христос предупреждает, что берегитесь лжепророков. С такими молочными истинами можно легко и просто обмануть. Скажите, младенца легко обмануть? Очень просто. Почему? У него мышление на уровне материнской груди. Дали приятно, тепленько, пожалели по голове, значит мама. Но если ему что-то говорить более умное, он не понимает. Он, естественно, выберет то, что ему более подходит. Еще хочу прочитать второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих и 7. Опять же, заметьте, Иисус Христос через апостола Павла, который пишет Тимофею послание, предупреждает, что будет в последние дни. То есть, для чего я хочу это прочитать? Чтобы мы поняли, что история первого пришествия Христа почти до точности повторится при втором пришествии, только в гораздо более крупных масштабах. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». И дальше 7 стих. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Обычно в христианской церкви привыкли говорить так. Вот в последние времена, в последние дни наступят времена тяжкие. И почему? Потому что неверующие будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны и так далее. Здесь же апостол Павел пишет. Эти люди будут, заметьте, из числа каких людей? Которые имеют вид благочестия, силы же его, то есть благочестия, отрекшиеся. То есть чего они не будут иметь? Не будут иметь силу быть благочестивым когда? В искушениях. Я люблю любящих меня. Я приветствую, которые меня приветствуют, которые меня принимают, меня любят. А заметьте, а если меня кто-то не любит, хочется с радостью поприветствовать, хочется пригласить этого человека в дом. Заметьте, будут иметь вид благочестия, то есть в хороших обстоятельствах, когда все хорошо, мы будем иметь вид и будут естественные слова, которые будут говорить о чем? Ой, мы так рады вас видеть, приходите к нам, у нас здесь такая любовь, мы все любим, мы друг о друге заботимся, у нас одно тело. Как только доходит до одного дела, не до одного тела, что-то делить, тот же портфель в церкви, начинается интриги, тот же доллар или тот же рубль, и сразу что начинается? Борьба. И тут вдруг люди выясняют, что силы нет. То есть, когда нет искушения, то и силы не надо. Вроде бы благочестивый и хороший. Но проверяется человек, его сила, благочестие. Ведь в огне же золото проверяется, правда? И христианин в искушениях должен научиться быть сильным. И дальше сказано, 7 стих. «Всегда учащихся», то есть, что эти люди будут всегда учиться, то есть, что эти люди будут ходить в церковь и учиться из чего? Из Библии. И будут из-за кафедр учить. И никогда не могущих дойти до познания истины. До какого познания? Доктринального? Нет. Молочной пищи? Нет. Познание истины. Евангелие от Иоанна 8:32. Там сказано. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Можно попутно вспомнить, что Христос сказал эти слова тем фарисеям, саддукеям, которые его окружали, и в этот момент на него нападали и придирались, чтобы его убить было за что. Они считали, что они познали истину. Ну, то есть, все обряды, все предписания Моисея, они соблюдают. И в то же самое время идут за Иисусом, чтобы его убить. И он им говорит, вы не познали истину. Если бы вы правильно познали, то вы что были бы? Что бы вы делали? Вы бы не хотели убить меня. Вы хотели бы любить. Вы бы ходили за мной и радовались, что я вам это говорю. Заметьте, познаете истину правильно, не доктрины, а истину, освобождающую от греха, это Евангелие Царствия. И станете сильным каким? Претерпите все искушения до конца. Вот в чем сила. Познаете истину и перестанете ходить за мной и не будете желать меня убить. Они ему, заметьте, в довод какой сказали, что мы родились законным путем, у нас отец и мать, а мы не знаем, каким образом ты, ну в смысле, и, вернее так сказать, мы знаем, каким путем ты родился, и ты ли нас учишь. И тогда Иисус им прямо говорит, ваш отец это не тот на небе, которому я служу, ваш отец дьявол. Заметьте, по какому признаку? Что вы не тот обряд совершаете? Нет. Вы хотите исполнять похоть. И заметьте, по каким признакам определяется, какой у нас отец? Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Отец ваш дьявол, прямо говорит. И вы его похоти делаете. Он был человеком-убийцей от начала. И вы хотите меня что? Убить. И не важно, что вы ходите в храм. И не важно, что вы жертвы приносите. И не важно, что вы десятину и пожертвования даете на храм. Вы не свободны от чего, заметьте, от греха. У вас нет мира, у вас нет радости, вы завистливы, вы злые. Почему сказано здесь во втором послании Тимофея, 3 глава, таковых удаляйся. Если они отрекаются от силы Божьей, если они не повинуются Духу Божьему, то они идут каким путем? Гибельным. Они повинуются другой силе. И если ты за ним будешь идти, то что? Тебя ждет та же участь. царствование того же царя, те же пороки, в которые ты со временем уверуешь, что они их невозможно истребить в себе, что ты от них не можешь избавиться, и та же участь. И еще прочитаю 2 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха по 4. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Заметьте, будет судить живых и мертвых. Каких? И мертвые буквально будут воскрешены. Перед Ним на суде будут стоять все живые, и грешные, и праведные. Здесь речь идет, что в церкви есть люди какие? И живые, и мертвые. Те, которые засели на молочных истинах, которые не знают, как жить Духом Христовым, как победить дьявола в себе, являются кем? Мертвыми. И есть те, которые живут Духом Божьим, побеждают грех, они называются живыми. И смотрите, проповедуй всем, и живым, и мертвым. Слово. Какое слово? Настой вовремя и не вовремя. Заметьте, на чем настой? На каком-то обряде, на его исполнении или на чем? Чтобы освободились от греха, это самая насущная истина. Далее. Обличай в чем? Что со стопочек пьете? Или с елеем, или без елея хлеб употребляете на вечере? Или надо многомовение, или не надо. В этом нужно обличать. Смотрите. Увещавай, запрещай, увещавай и со всяким долготерпением и назиданием. Заметьте, при этом сам не психуй. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будет. Заметьте, какое здравое учение? Здравое, дающее человеку здравый рассудок. Это учение, которое дает здравость человеку в жизни. Изменить жизнь, глупости исчезнут. Мудрость появится. Не знал, как делать, теперь знаю. Не разбирался, как в семье, теперь знаю. Был гнев, был крик, были распри, теперь мир и радость. Вот здравое учение, учение, дающее человеку здравый рассудок, что он реально понимает жизнь, знает законы и знает, как в этом реальном мире здраво достичь мира и радости. Здравый рассудок, что не надо духу выходить из черепной коробки, не надо душе выходить из тела. Нужно просто иметь здравый рассудок, чтобы решать проблемы, а не убегать от них в какие-то космические галактики. И смотрите, будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. Заметьте, по своим прихотям, которые будут оправдывать и поддакивать, говоря, что грех непобедим, которые будут говорить о грехах Израиля, но не будут говорить о грехах наших с вами. И заметьте, которые льстили бы слуху. То есть грешнику приятно что слышать? Легкое спасение и легчайшее прощение в виде жертвы Иисуса Христа. И заметьте, от истины отвратят слух и обратятся к басням. Так заметьте, эти учителя, которые льстят слуху, это и есть эти уже пророки, которые прольстят. И заметьте, от какой истины они отвратят слух людей? Естественно, узкими тернистыми вратами нелегко входить в то Царствие Божие. Чтобы грех оставить, нужно быть слишком тоненьким и светленьким, да? Но я имею в виду, пороки – это как лишний вес на человеке. В узкие врата не пройдешь с этими пороками. И заметьте, они, эти уже пророки, будут отвращать слух от какой истины? От здравого учения, освобождающего от греха. И обратятся к басням. Будут рассказывать различные истории, как Бог когда-то кого-то спас. Будут рассказывать про грехи Израиля и про чудные чудеса, которые Бог творил. Но не будут рассказывать в свою эпоху, своему народу, своей пастве о чем? О том, как стать похожим на Христа. И вот сказано именно вот этими словами. Те, кто поддадутся, те, кто не претерпят, те, которые отрекутся от этой силы и ослабеют, поддадутся порокам и страстям, как и все христиане последних дней, написано, не спасутся. Вот это Евангелие, дающее силу быть свободным от власти греха и дьявола, должно быть проповедано в последнее время перед вторым пришествием. От этого будет зависеть, кто спасется, а кто погибнет. Аминь.